услышьте слово Господне, как проречено было Господом в различных книгах небесного учения веры. Все учение веры происходит из Божественного Господа, ибо нет ни одной частности этого учения, ни малейшей частицы, которая была бы не от Господа, ибо Господь Сам есть учением веры. Поэтому-то Господь и назван Словом, что Слово есть учением веры. Но так как все, что принадлежит Господу, божественно, и так как божественное не может быть постигаемо ни одним сотворенным существом, то принадлежности учения веры, по мере того, как они открываются сотворенным существам, не есть истинными чисто божественными, но лишь видимостями истины. Однако, невзирая на это, во внутреннем этих видимостей сокрыты истины божественные. И потому, что они имеют такие истины сокрытыми в себе, эти видимости также называются истинами. Однако, хотя слово, даже по смыслу своему буквальному, таково, что истины могут быть извлекаемы оттуда, оно таково также, что и ложное положение могут быть подтверждаемы оттуда же, что хорошо известно из существования ересей. Именно для того, чтобы воспрепятствовать подтверждению ложных положений буквальным смыслом слова, и необходимо существование учения веры из слова в церкви. Ибо истины могут быть извлекаемы из слова лишь посредством такого учения веры. Читающие слово без учения или же не снискивающие себе учение из слова находятся во тьме по отношению ко всякой истине, и дух их находится в состоянии скитания и сомнения, наклонен к заблуждениям и также легко вовлекается в ереси, которые они принимают, когда правительство или власть тому потакают, и доброе имя от того не в опасности. Ибо слово для них, как подсвечник без света, и они, находясь во тьме, думают, что многое видят, между тем, как едва ли что-либо усматривает, ибо только учение просвещает. Учение веры должно быть подчеркнуто и доказано из буквального смысла слова. И это потому так, что Господь присутствует у человека лишь в буквальном смысле слова. И нигде более оттуда озаряет и научает его истинному церкви. И что Господь никоим образом ничего не творит, иначе, как только в полноте. Слово же в буквальном смысле находится в полноте своей. Это потому так, что слово для того, чтобы быть божественным и в то же время употребительным для неба и для церкви, должно быть природно в букве своей. Ибо если бы оно не было природным в букве своей, то невозможно было бы и никакое соединение неба с церковью посредством его. Ибо это было бы как дом без основания, или же как дух без тела. Ибо последнее начало заключает в себя все внутреннее и является для них основанием. Однако учение не только должно быть подчеркнуто из буквального смысла слова, оно должно быть также и доказано посредством оного. Ибо если оно им не доказывается, то кажется, что в истинном, принадлежащем учению, как бы заключено одно человеческое разумение, а не премудрость Божия. И в таком случае учение было бы как дом на воздухе, а не на земле, и поэтому было бы совершенно без основания. Здесь завершается наше первое чтение слова. слушайте святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, как и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге пророка Исаии, Иеремии. Так говорит Господь, Бог Израилев, если останетесь на земле сией, то Я устрою вас и не разорю, насажу вас и не искореню, ибо Я сожалею о том бедствии, которое соделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь. Ибо Я с вами, чтобы спасать вас и избавить вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете: не хотим жить в этой земле, и не послушаетесь гласа Господа Бога вашего, говоря: нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить, то выслушайте ныне слово Господне. Вы, остаток Иуды, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и там и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лице свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое Я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев Мой и ярость Моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость Моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием и поношением, и не увидите более места сего. Аминь. Здесь завершается наше чтение слов. Все учение веры происходит из Божественного Господа, ибо нет ни одной частности этого учения, ни его ни малейшей частицы, которая была бы не от Господа. Ибо Господь сам есть учением веры. Обычно, когда в Новой Церкви обсуждается история раскола, происшедшего во Всеобщей Церкви Нового Иерусалима, в результате которого образовалась Господня Новая Церковь или же Новый Иерусалим, или как его иначе называют еще Гимлиш Лир позиция, обычно люди упоминают вопрос о соответствиях. То есть, является ли небесное учение веры словом, в котором внутренний смысл полностью выражается в его смысле буквальном, или же там есть некий внутренний смысл, который пребывает в смысле внешнем по соответствиям, как это описано в книге о Священном Писании, когда говорится о Божественном Слове вообще. Но на самом деле наличие соответствий в описаниях небесного учения веры, особенно в описаниях, связанных с миром иным, например, когда Сведенборг описывает города, находящиеся в том мире, а города в другом месте сказано, в том мире, расположенные в мире духов, соответствуют определенным учениям веры, пребывающим в ангелах, у ангелов в их небесах, то наличие соответствий просто очевидно. То есть, если описывается город, улица и так далее, в смысле, ну вот этом буквальном смысле описания, а этот город в мире духов соответствует какому-либо учению веры у ангелов, то совершенно очевидно, что за этими описаниями, в смысле буквы небесного учения веры, стоят некие соответствия, которые были у ангелов, когда город этот описывался. Точно так же, как, скажем, когда в Апокалипсисе ангел ходит и описывает Иоанну, скажем, различные измерения священного города Иерусалима, то на самом деле за этим стоят различные скрытые сущности небесного учения веры, которые потом были излагаемы Господом через Сведенборга. Так что, собственно, если бы вопрос был только в соответствиях, то две эти позиции очень давно уже удалось бы примирить. Но суть разногласий лежала более глубоко. Оно лежало именно в вопросе, является ли учение веры, церкви вообще, и какой-нибудь личности в частности, его личным, его собственным мнением, или же это есть эманация непосредственно Господа Бога Иисуса Христа, происходящая Духом Его Святым в рациональном сознании этого верующего. Именно на этой точке произошло самое основное столкновение между, скажем, епископом Всеобщей Церкви и священниками, которые отправили эту новую позицию. И именно поэтому они были изгнаны из General Church, вынуждены были уйти и организовать новую, свою совершенно особую церковь. И вопрос этот на самом деле отнюдь не сугубо теоретический. Вопрос этот имеет исключительное значение прежде всего для практического восприятия верующим тех заимствований, которые присутствуют из слова в церкви, да и того, что он там воспринимает сам по себе. Ибо обычно человек церкви находится в том убеждении, что вот есть слово или же священное писание, которое само по себе божественно, а есть понимание слова у простых верующих. То есть не у того пророка, который слово писал. И это понимание ничего более, чем просто их личное, индивидуальное понимание божественного слова. Отсюда, как практический вывод, с одной стороны, человек часто склонен надмиваться какими-либо высокими постижениями, которые в нем возникают при чтении Божественного Слова. И на основании этого приписывает себе чуть ли не божественное качество, как в свое время в средние века шутили насчет одного богослова, что он, дескать, знает Господа Бога лучше, чем тот сам себя. А с другой стороны, происходит как бы уничижение открытий, связанных с учением веры церкви, когда оно производится кем-либо другим. На этом основании очень многие говорят, что вот я не хочу следовать в изучении Слова Божьего за кем-либо, я хочу сам лично все вот это познать, и я хочу следовать только за своим собственным пониманием. Что то, что делает другой, это вторично, это мне не нужно, это не оригинально. А вот если я найду что-нибудь свое, оригинальное, личное, особенное, то вот это будет то, зачем я буду следовать, во что я буду верить и что я буду любить. То есть эти позиции на самом деле являются как двумя сторонами одной и той же медали. Они абсолютно взаимосвязаны. Но если мы внимательно вчитаемся в небесное учение веры, то там, в небесном учении веры, следует вот это утверждение, которое прозвучало уже в цитате, зачитанной перед началом проповеди, а именно то, что учение веры у человека, если только оно подлинное, является не его личным мнением, происходящим из его рассудочных и рациональных способностей, а оно является божественным присутствием в нем или самим Господом Богом, обретающимся в его разумении. В развитии этой темы я приведу еще одну цитату из небесного учения веры. «Дабы лучше было известно, как обстоит дело с учением веры, которое есть в себе духовным, происходящим от небесного начала, да будет известно, что оно есть божественной истиной, исходящей от божественного блага, и таким образом полностью божественно в себе. То, что в себе божественно, то является совершенно непостижимым, ибо превосходит всякое разумение, даже и ангельское. Но, тем не менее, это божественное начало, пусть в себе и непостижимое, может, тем не менее, нисходить посредством Господней божественной человечности в рациональное мышление человека. И когда оно нисходит в рациональное начало, оно там воспринимается соответственно истинам, которые там обретаются. И таким образом разнообразно у каждого. И поэтому не одинаково у одного, как у другого человека. Но соответственно тому, насколько истины у человека более подлинны, настолько же наитствующее в него божественное начало и воспринимаемо бывает более и более совершенно. И, соответственно же, разумение у человека бывает более и более просвещаемо. В Господнем Слове пребывают собственно истины в себе, но в его смысле буквальном находятся истины, приспособленные к разумению тех, кто обретаются во внешнем богопочитании. Тогда как в его смысле внутреннем находятся истины, приспособленные к разумению человека внутреннего, или же тех, кто ангельского свойства, как в отношении к учению веры, так в то же время и в отношении к жизни. Рациональное мышление у них просветлено до такой степени, что их просветление приравнивается в слове к свету звездному и солнечному. Отсюда видно, насколько важно, дабы внутреннейшие истины были бы известны и воспринимаемы. Ибо истины эти могут быть хоть и известны, но при этом совершенно невоспринимаемы, исключая теми лишь, кто обретается в любви к Господу или же в вере в Него. Ибо так как Господь есть божественное благо, то, соответственно, Он есть и божественная истина. И, следовательно, Он есть и собственно учением веры. Ибо все, что относится к учению подлинной веры, все это взирает исключительно к единому Господу. И взирает также к Царствию Небесному и к Церкви, а также и ко всему, что к Царствию Небесному и к Церкви относится. Ибо все это относится также исключительно к Нему самому, и есть лишь посредиями, взирающими к своей высшей цели, то есть к самому Господу. Отсюда видно, что подлинное учение веры, заимствуемое слово, в человеке происходит от единого Господа, или же от Его божественной человечности, и оттуда уже просветляет рациональное начало у человека. Отсюда следует, кстати, один из главнейших принципов, на котором покоится учение веры в церкви нашей, и который говорит, что само учение веры в новой Господней церкви, хотя оно и опирается на латинское слово, данное нам в рационально-природных или же адаптированных к рациональному постижению природного человека соответствиях, тем не менее, происхождение свое оно ведет не из рационального начала в человеке, но есть чисто духовное, происходящее от небесного начала. И этим учением веры сам Господь присутствует в своей церкви. Скажем, если бы вы обретались какое-нибудь долгое время в американской церкви, вы бы постоянно слышали эту фразу, что, дескать, учение веры не рациональное, а имеет происхождение, а оно духовное, небесного, происходящее из небесного источника. Но я подозреваю, что многие из тех, кто произносит эту фразу, часто не совсем до конца понимают, что же они говорят. Просто эта фраза настолько вошла в обычный обиход церкви, что стала уже неким общим местом. Что, кстати, подтверждает, что подлинные истины учения веры, которыми сам Господь присутствует в церкви, могут быть известны, хотя и не постигнуты. То есть суть заключается в том, что подлинное учение веры не может быть заимствовано человеком церкви ни путем логического, ни путем рационального подхода к божественному учению веры. Таким путем могут быть заимствованы только ереси. Соответственно, к подлинному учению веры человек церкви вообще сам по себе не имеет никакого отношения. Если вы вспомните предыдущие проповеди, у человека веры есть сопь воли и сопь разумения, которая зависит от особи его воли, в его рассудочной части. Если вы помните, человек духовный делится как бы на две части. Воля, волительную и разумительную. Так вот, Господь, присутствуя в рассудочной части человека, своей божественной человечностью или же благолюбием, что практически одно и то же. То есть благолюбие – это суть той божественной человечности, которую он присутствует в человеке, а форма этой сути – это те субстанции духовные и небесные, которыми он покоится в рациональном человека церкви, и откуда он рационально это просветляет затем. То есть для того, чтобы воспринять подлинное учение веры, человек церкви должен иметь рациональное начало, построенное на основании подлинных истин из слова. Но приходит это учение веры, то есть внешние формы внешние истины, то есть истины, звучащие в его сознании, в, скажем так, в вербальной форме, не выводятся этим рациональным из слова, потому что из него он таким образом может вывести только ересь. А оно не сходит на него нытьем свыше. От вот этого божественного присутствия, божественной человечности, посредством его новой воли или же благолюбия, которое в нем принадлежит не ему, а исключительно единому Господу. Более того, если вы помните, Господь благолюбием своим присутствует у каждого человека. И человека его подлинной церкви, и человека неподлинной, и всякой религии, и даже у последнего атеиста. То есть получается, что потенциально это наитие постоянно не сходит к человеку церкви. И потенциально отсюда следует, что теоретически каждый человек, вплоть до последнего атеиста, мог бы воспринимать вот это подлинное учение веры. Но по сути этого не происходит, потому что для того, чтобы оно было воспринято сначала и было просветлено, сначала должно быть сформировано не просто рациональное начало, а должно быть сформировано рациональное начало, созданное истинными словом. То есть вот такой маленький парадокс. Человек должен создать себе рациональное начало посредством научности измысленных слов, посредством их осмысления, посредством создания вот этого вот базиса. Но до тех пор, пока не будет наития в это рациональное начало божественного наития из божественной человечности Господа, он из слова не может заимствовать ни единой подлинной истины. Именно поэтому для человека церкви так важно наличие вот этого самого общего учения веры церкви. Ибо, как говорит небесное учение, читающие слово без учения или не снискивающие себе учение и слово находятся во тьме по отношению ко всякой истине. И дух их находится в состоянии скитания и сомнения, наклонен к заблуждениям и также легко вовлекается в ереси, которые они принимают, когда правительство или власть тому потакают, и доброе имя от того не в опасности, ибо слово для них как подсвечник без светила, и они, находясь во тьме, думают, что многое видят между тем, как едва ли что-либо усматривают. Ибо только учение и просвещает. То есть из этого следует, что человек, приходящий в церковь, не просто желательно, чтобы он приобщался к учению веры. Без этого учения веры он не может правильно воспринимать слово вообще. И более того, вот этим вот учением веры Господь постоянно присутствует в церкви, вот этим постоянно обновляющимся, постоянно формирующимся, постоянно возникающим. Это его непосредственное присутствие. И без этого присутствия слово в церкви было бы раз и навсегда закрыто, и церковь бы немедленно погибла. Именно на этом покоится и основной принцип, один из основных принципов учения веры, заключающийся в том, что само же латинское слово без подлинного учения веры, изъясняющее его, было бы как свеча без пламени. И те, кто читает Третий Завет без всякого учения веры, или же те, кто не извлекает для себя учение веры из латинского слова, пребывают во тьме относительно всякой истины. Здесь, как мы видим, есть две позиции. Те, которые читают без учения веры, или те, которые не извлекают. Но суть заключается в том, что, как вы помните, извлечь учение веры посредством рационального мышления и слова нельзя. Должно быть божественное наитие и просветление. Но для того, чтобы на человека не зашло божественное наитие и просветление, должна быть прежде всего возрождена его воля. То есть ситуация на самом деле очень узкая и редкая. То есть путь, которым должен пройти человек, чтобы получить непосредственное божественное наитие, а на этот путь очень часто хотят вступать многие новопришедшие в церковь, дескать, что я буду изучать церковное учение веры, я вот буду читать слово, Господь меня просветлит, и я пойму истинную, истины духовные заключенные там. Путь этот ведет в никуда. Потому что для того, чтобы получить Господне просветление, мало сформировать это самое рациональное начало, нужно еще и стяжать себе божественное благо, которое стяжается исключительно совершенной жизнью по заповедям смысла слова буквально. То есть, если человек самостоятельно хочет пройти этот путь, он должен начать с того, что жить исключительно по всем буквальным смыслам божественного слова или же священного писания, пройти очень долгий, тяжкий путь по всем этим ступенькам жизни, при этом не вдаваясь ни в какие спекуляции, смиряясь перед словом, не стараясь приобрести себе учение веры посредством рационального, ибо если он приобретет, то оно его неизменно соблазнит и введет в ересь. И в конце этого долгого и тяжкого пути его может быть, если он его пройдет до конца и не пойдет, будет ждать просветления Господне. То есть этот путь также не закрыт. Но это все равно, что, скажем, вместо того, чтобы сесть на поезд и доехать до Киева, взять в руки палку и отправиться туда пешком. Но до Киева еще ладно, а допустим до Нью-Йорка. То есть теоретически, возможно, человек преодолеет весь Евразийский континент, переплывет Берингов пролив, перейдет Аляску, Канаду, преодолеет все запоры и придет в Нью-Йорк. Но возникает вопрос, зачем, если заплатив определенную сумму, можно сесть на самолет и улететь в Нью-Йорк. То есть есть, конечно, так сказать, любители романтики. Но если конечной целью является все-таки попасть в Нью-Йорк, то, как говорится, непонятно, зачем все эти сложности. Так вот, учение веры церкви как раз является вот этой вот прямой налаженной транспортной дорогой, которая позволяет человеку хотя бы ознакомиться с подлинными истинами церкви в живом, так сказать, их варианте, которым ознакомлением затем обеспечивается присутствие подлинного учения веры или же самого Господа в его сознании. Более того, по этим истинам можно гораздо совершеннее жить и по заповедям того же Третьего Завета, чем человек может делать, который начинает все с самого начала. То есть начинает повторять все с азов. Ибо история церкви Господом как бы не попускается напрасно, а используется для наибольшего совершенствования восприятия божественного слова, подходящее именно вот конкретно данным людям в данной человеческой эпохе. Два эти пути как бы не исключают один другой. И выбор, как говорится, всегда остается за самим верующим. Но тем не менее, если мы взглянем в окружающую нас реальность, вот все эти приобретения так называемой цивилизации, то есть железные дороги, автомобильные дороги, автомобили, паровозы, самолеты и так далее, на самом деле существуют именно как соответствие. Они вообще возникли в мире только потому, что они соответствуют вот этим как бы проторенным путям формируемого в церкви вообще подлинного учения веры, которое помогает человеку достигать цели без тех трудностей, которые были неизбежны для тех, кто когда-то начинал эту дорогу по исследованию небесного учения веры или же слова Третьего Божественного Завета. К как бы люди мирские склонны приписывать все вот эти приобретения цивилизации исключительно рациональному, человеческому. Они не задумываются, почему человеческое сознание, которое не изменилось на протяжении последних 250 тысяч лет совершенно, почему оно не изобрело всего этого раньше? Те же паровые двигатели вкупе с электроникой могли появиться еще в Древнем Египте. Потому что определенные научные опыты проводились еще и тогда. Но тем не менее они не возникли. Они возникли именно в наше время, после откровения божественного, после небесного учения веры, после того, как оно стало словом новой церкви, возникла новая церковь, и возникла возможность создания вот этой вот этого вот учения веры новой церкви, которая существует отныне в терминах и вербальных формах, доступных именно рациональному мышлению человека. Вот этим, кстати, она существенно отличается от, допустим, старохристианской церкви, а уж тем более от церкви иудейской. Потому что в той церкви ситуация была похожая, то есть слово не воспринималось без учения веры. Но учение веры, то есть рациональное, не могло быть просветляемо тем же путем, которым оно просветляемо сейчас. Почему? Потому что не было подлинных истин веры в смысле буквальном слова, которые могли бы быть адаптированы к рациональному мышлению человека. То есть они были более удаленные, то есть внутренние истины, от истин слова буквального. Соответственно, рациональное не могло сформироваться как надо. И, соответственно, божественное наитие не могло дать там соответствующих результатов. Вот это важно понимать. То есть божественное наитие было после Господнего пришествия, что в старохристианской церкви, что в новохристианской церкви одно и то же. Но рациональное начало, в которое оно наитствовало, формировалось совершенно другими истинами, потому что было совершенно другое слово. А то рациональное, которое формировалось, скажем, в иудейской церкви, оно, во-первых, и не могло быть правильно сформировано. И, во-вторых, даже если, допустим, оно бы и могло быть сформировано, не было еще того соответствующего наития. То есть иудейская церковь вообще не обреталась в подлинном учении веры, и, соответственно, о церкви той говорится в слове, что она не была церковью, а она была представительством подлинной церкви Господней. Отсюда, кстати, и следует, что подлинные истины могут присутствовать в рациональном начале человека церкви и возрожденного, и невозрожденного. То есть они могут быть ему известны. Но вот внутреннее их восприятие уже зависит от возрожденности воли в человеке. Я не говорю человеческой воли, потому что человеческая воля не может быть возрождена. Но именно от божественного присутствия в нем, вот этой новой воли или благостыни. Меньше благостыни, меньше восприятия. Вообще нет благостыни, вообще нет восприятия. То есть человеку истины известны, а восприятия внутреннего их нет. Именно поэтому, хотя в учении веры церкви вообще Господь присутствует, восприятие его и учение веры церкви может быть сколь угодно подлинным. Например, вот скажем, в Господней новой церкви оно гораздо более подлинное, чем вот в этой General Church. И уж вообще никакого сравнения по сравнению с тем, что вот как она в Convention, там в Соединенных Штатах и в Англии. Но само по себе присутствие еще не означает восприятие. И человек, обретающийся в новой Господней церкви, может, который знает эти истины, выучил их на память, постоянно повторяет, может их воспринимать ничем не лучше и не больше, чем человек, принадлежащий к General Church или Convention. А может быть даже и меньше. Вот такое тоже случается. Но, и как это тем не менее не странно, в новой церкви, именно из-за специфики ее слова, рациональное человеческое может просветляться и совершенно отдельно от жизни, вот этими истинами. То есть целиком оно не может просветлиться, сознание, но вот само по себе рациональное начало, отдельно от сознания человека, а это, кстати, вполне возможно, может быть просветлено и тогда, когда оно совершенно отделено от жизни. Но просветлено не истинами внутреннейшими, но тем не менее подлинными в себе. И то учение веры, которым в церкви пребывает сам Господь, может относительно этих своих внешних истин твориться и людьми, у которых божественная человечность Господа возродила до некоторой степени, или же даже не возродила, а сформировала это, а их рационально. Вот это очень интересно. Почему вообще может быть, скажем, во втором круге церкви священник, ну, внутреннее сознание которого, внутренняя воля, которого не возрождена, в котором не присутствует благостыня во всей своей полноте. И тем не менее он может учить самого на истинном. И тем не менее он может вести, ну если не вести, то хотя бы научать людей тому, что есть добро. А суть заключается в том, что вот эти истины, которыми он ознакомлен, которым он обязан повиноваться по закону церкви, как присутствующим, допустим, на основании его учения веры, они, формируя его рациональное начало, или по крайней мере, ну, по-любому, так сказать, причем его побуждения могут быть совершенно разными. От искреннего желания, чтобы рационально его сформировалось в образ слова, до просто желания, от, ну, скажем, получать свою зарплату, чтобы его не выгнали из церкви. Я имею в виду в будущем. Сейчас, к сожалению, все это чисто присутствует номинально. Но, допустим, в будущем образовалась какая-то там клирикальная общность. И там есть люди, которые сами по себе, ну, присутствуют, исходя из злых побуждений. Но и такие люди, если они учат в соответствии с доктриной церкви, с ее учением веры, они могут быть также полезны на своем месте и в свое время. Во втором круге, еще раз подчеркиваю, не в третьем, а во втором. И в первом. То есть они могут проводить богослужения, таинства, читать проповеди. И это все может быть не бесполезно, а очень нужно людям. Хотя для самого священника все это может проходить абсолютно бесполезно. То есть он может кончить свою жизнь, попасть в ад и не прикоснуться ни к одной из тех истин, которые прошли через его рациональное. И тем не менее, они пройдут через его рациональное. Тем не менее, Господь будет присутствовать и в его рациональном, и в его проповедях, и через это оказывать пользу всем окружающим людям. Вот если вы помните, опять же, прошлая проповедь, мы об этом уже говорили, что Господь хорошими служениями своими присутствует и в добрых, и в злых. Разница лишь в том, что злые присваивают эти его служения, пытаются присвоить, а добрые нет. Но суть служения от этого не меняется. И это, пожалуй, в особо большой степени относится именно к служениям, принадлежащим священничеству, имеющим отношение к углублению и развитию учения веры церкви. Это, собственно, показывает и история церкви. Что учение веры церкви может развиваться людьми, которые внутренне не возрождены, которые потом пали и так далее. И тем не менее, во внешних, в общих началах, они внесли свой вклад в развитие учения веры. И то, что они говорили, ну, послужило для пользы церкви, для пользы окружающих, для пользы верующих. Возможно же это опять же потому, что у человека церкви, прежде чем возродится его воля, должно быть возрождено его рациональное начало. Почему? Потому что волительная часть у человека церкви не возрождается. Новая же воля может наитствовать через божественную человечность Господа только в его и через его рациональное начало. И тогда уже формируется благолюбием его рассудочной части. Если рационально не преобразовано и частично не возрождено до того, что там могут быть подлинные истины церкви, пусть и в своих внешних началах, не может быть наития, человек не может возрождаться. Именно поэтому у духовного человека сознание следует перед его волительной частью, имею в виду нововолительной частью, а не староволительную часть. И именно поэтому, в отличие от человека небесного, у которого учение, вообще восприятие божественного и, скажем, его вера зависит исключительно от его воли, и который не может подняться над уровнем своей воли, у человека духовного его сознание может лидировать, и может, как Люцифер, возвышаться даже до божественного света и видеть все истины неба, открытые перед собой, в то время как его воля обретается в самом глубочайшем аду. И если бы не было такой возможности, то для духовного человека не было бы и возможности возрождения. Ибо сначала у него поднимается сознательная часть, потом в ней начинается новая воля, потом старая воля закрывается, и после смерти замыкается раз и навсегда. Именно поэтому в духовной церкви возможно то, что совершенно невозможно в небесной. То есть божественное присутствие не только в людях с чисто сформированной, возрожденной волительной частью, но и в людях, в которых их волительная часть не может и никогда в жизни возрождена не будет, и в которой Господь вообще никогда волительно не будет присутствовать, а только в виде света, просветляющего их рациональное мышление. Может тогда возникнуть вопрос, ну как же, где же критерий? Вот типа, если мы видим возрожденного человека, то типа он нам будет проповедовать правильное учение веры, а если не возрожденного, то он нам будет проповедовать неправильное. Но это ложный критерий. Во-первых, потому что мы никогда не знаем, какой человек возрожден, а какой нет. В свое время из-за этого произошла очень крупная, опять же, перепалка в истории Новой Церкви. А именно из-за того, что люди, пребывающие на острие, на пике развития учения веры, начинали думать, что они уже возрождены волительно. Потому что если не очень правильно прочесть вот эти, даже вышеприведенные цитаты из небесного учения веры, то может возникнуть впечатление, что в подлинных истинах учения веры может находиться лишь человек возрожденный. Но мы не знаем, кто возрожден, а кто нет. Часто человек даже не может сказать себе, я возрожден или нет. Он может думать, что он возрожден, а в то же время находиться в преисподней. И наоборот, думать, что он обретается в преисподней, а в то же время идти к возрождению. Именно поэтому небесное учение веры дает один единственный, очень четкий критерий, который помогает нам во внешних началах, по внешним началам отличать истины, относящиеся к подлинному учению веры в церкви, от утверждений, то есть личных мнений, заблуждений, ереси и так далее. И этот критерий заключается в том, что учение веры должно быть подчеркнуто и доказано из буквального смысла слова. Учение не только должно быть подчеркнуто из буквального смысла слова, но должно быть также и доказано посредством оного. Ибо если оно им не доказывается, то кажется, что в истинном принадлежащем учению как бы заключено одно человеческое разумение, а не премудрость Божия. И в таком случае учение было бы как дом на воздухе, а не на земле. И поэтому было бы без основания. Именно поэтому проповеди должны иметь четкую определенную форму. Любое положение, утверждаемое священником, и это как бы общее правило Новой Церкви, должно начинаться из цитаты, вот почему проповедь начинается с цитаты из слова. Оно должно начинаться из буквального смысла слова, развиваться и подтверждаться при этом постоянно ссылками на буквальный же смысл слова. Причем и тут есть та тонкость, что и ереси часто могут подтверждаться буквальным смыслом таким образом, но отличие ереси от подлинного учения веры заключается в том, что подлинное учение веры может быть подтверждено всем смыслом слова. То есть оно выдерживает проверку любым местным заимствованным священного писания. А ересь может быть подтверждаема только истинами, вырванными из общего контекста слова. Ересь иногда может быть достаточно правдоподобной. Вот вроде бы человек начинал с цитаты и подтверждает цитатой. И тем не менее это ересь, потому что если взять другую цитату, то оно будет этому противоречить. А человек не может объяснить из своего учения веры как. И он продолжает настаивать, что так, и говорит, ну смотрите, оно ушло, он подтверждается. Он говорит, подтверждается, но не всем. Оно подтверждается только цитатой, вырванной из контекста. Но вот из этого представления, то есть что основным критерием присутствия Святого Духа в человеке является его возрождение, в свое время возник опять же вот этот вот очень крупный скандал. То есть была известная встреча, скажем, епископа Дочанца, вот этой General Church, и священника Пфейфера, который уже принадлежал к этой, который фактически является родоначальником вот этой позиции, который, ну, первый начал декларировать в качестве последовательного учения веры идею о том, что небесное учение веры является словом во всей своей полноте, и к нему нужно относить то, что записано, скажем, в книге о Священном Писании от А до Я, то есть полностью. И в результате, скажем, епископ сказал, ну почему вот ты видишь это, а я не вижу? А тот ему сказал, потому что я возрожден, а ты нет. Ну и вы понимаете, что после этого, да, очень сложно было. Тут уже в дело вступили соби. И именно ошибка из-за того произошла, что тот полагал, а епископ ему не смог указать на его ошибку, что подлинность учения может видеть только человек возрожденный. Правда, епископ находился в другом заблуждении. Он был убежден, что у человека может быть его собственное добро и его собственная истина. Это вот, кстати, ярчайший пример того, о чем я говорил в самом начале проповеди, что человек, который не понимает, что сам Господь присутствует в подлинном учении веры, начинает думать, что это его собственное приобретение, его собственное достижение, и, что гораздо хуже, начинает присваивать себе, приписывать доброе божественное служение в себе, и начинает думать, что его собственная воля может быть возрождена. А как вы знаете из, так сказать, буквально двух-трех предыдущих проповедей, это полнейшая, чистейшая воды ересь, противоречащая, ну, самым ясным буквальным заявлением небесного учения веры. Но Пфейфер в данной ситуации тоже был неправ, потому что он и решил, или не смог объяснить, скажем, этого Дочанцу, что в нем возрождено пока только рациональное, а насчет воли еще никому не известно. Хуже всего в то, он начал воспринимать то, что его воля возрождена, и, кстати, собственно, Пфейфер как личность в церкви кончил очень плохо. Он впал в очень большие мерзости жизни, был потом из церкви изгнан. И тем не менее, это не исключает того, что его участие в создании подлинного учения веры было исключительно важно. Вот это как бы опять же подтверждает то, что воля волей, а присутствие Господне возможно у любого человека в его, скажем так, рассудочной части, хотя и не всегда волительное присутствие. Кстати, из вот этого представления, когда люди начинают думать, что их воля уже возрождена, только на том основании, что они в состоянии продуцировать из слова какие-либо подлинные положения учения веры, они начинают думать, что раз я возрожденный, значит я в седьмом дне, значит у меня есть перцепция. Они воспринимают за перцепцию свое знание некоторых положений науки соответствия. И, соответственно, я могу, как человек в древнейшей церкви, так сказать, говорить чистым божественным словом. К сожалению, такое тоже бывает в церкви. И вот на это есть очень четкое предупреждение в божественном слове. Можно было бы подумать, что учение подлинно истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствий. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении веры. То есть изучение науки соответствия само по себе человеку не даст вхождения во внутренний смысл слова. Оно только озарит к тому, через что он пришел, через подлинный смысл учения веры, который извлекается из буквального смысла и смыслом буквальным подтверждается, то есть обретается исключительно в рамках этого же самого смысла буквы, которая вроде бы наука соответствия позволяет полностью отринуть. Так вот, как говорит дальше Божественное Слово, этому смыслу может человек сделать насилие, если он введен в науку соответствий и посредством оной захочет из собственного разумения исследовать духовный смысл слова. Ибо он может из некоторых ему известных соответствий извращать смысл ее и принуждать оны также к утверждению ложного. А это было бы насиловать божественное истинное, равно и небо. Почему, если кто хочет постичь этот смысл от себя, а не от Господа, то небо затворяется. А когда оно закрыто, то человек или не видит ничего, или духовно безумствует. Причиной всему и то, что Господь учит каждого посредством слова и учит из тех истин, которые у человека находятся, а не вливает в него непосредственно новых. Почему, если человек не находится в божественном истинном или находится только в немногих истинах и вместе в ложном, то может он из них искажать истинное, как это делается также всякими еретиками в отношении к буквальному смыслу слова, что тоже известно. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то есть из учения веры церкви, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, привосовокупляя и изъясняя к их утверждению того, что духу его из принятого уже начала приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. Итак, лучше, чтобы человек прилежал к слову в смысле буквально, ибо из одного него сообщается учение веры. И так как мы видим, учение веры церкви должно быть неразрывно связано вот с этим вот смыслом буквально, в нашем случае слово Третьего Завета, во всей его полноте, потому что оно состоит из трех частей. То есть из того, что называется Ветхим Заветом, Новым и Небесного учения веры. Но в совокупности оно образует именно вот это новое слово Третьего Завета, в котором Ветхий Завет не имеет, его ветхозаветная часть не имеет ничего общего с еврейским словом, а его новозаветная часть вкупе с ветхозаветной ничего общего со словом старохристианской церкви, если вы помните это из прошлых проповедей. Но, вообще говоря, все, что мы говорили, относится именно к учению веры церкви во внешних истинах. Но, как вы помните из вот этой вот прочитанной ранее цитаты, Божественное Слово, хотя в полноте своей обретается вот в этом смысле буквальном, и это есть Божественная истина, тем не менее в нем есть как бы две составляющие. Составляющая внешняя, то есть то, что адаптировано к внешнему постижению человека, и составляющая внутренняя, то, что адаптировано к его внутреннему постижению, или же ангельскоподобному. Так вот, внешнее учение веры открыто всякому, приходящему в церковь. И он может формировать из него свое рациональное. Но до тех пор, пока в него не будет наития Господнего, пока Господь не будет присутствовать только во внешних формах, то есть вот это учение веры, духовное, из небесного происхождения, оно присутствует в рациональном человеке во внешних формах, даже когда в нем самом это духовное из небесного не присутствует. То есть пока это только чисто рассудочное составляющие его сознания. И пока, и даже пока эта волительная часть в него не вкраплена. Но для того, чтобы он был не просто ознакомлен с этим духовным из небесного источника, а для того, чтобы оно стало частью его личности, чтобы оно в нем зажило активной жизнью, чтобы он приобщился к жизни, а не к знаниям о Царстве Духовном и Небесном. Вот для этого, вернее, такое состояние возможно только у человека, в котором присутствует божественная, новая воля, в котором открыта новая воля, именуемая благостыня, в которую Господь наиствует и в которой постоянно присутствует посредством сообщения, посредством соответствий своей божественной человечности. И именно поэтому слово говорит нам, что подлинно истинное, которое есть предмет учения, в буквальном смысле слова никому не открывается, как только находящимся в озарении от Господа. Озарение происходит от единого Господа и находится у тех, которые любят истинное, потому что оно истинно, и обращает онное в служение жизни. У других не бывает озарения в слове. Что озарение бывает единого Господа, это потому, что таковые в Господе и Господь в них. Ибо Господь есть божественное истинное свое. Когда же это любишь, потому что оно есть божественное истинное, а любишь это тогда только, когда оно становится делом жизни, тогда Господь находится в этом у человека. То есть, опять же, как видите, для разъяснения вот этой вот большой цитаты, что мы приведем в начале проповеди. Учение веры может присутствовать и даже формировать рациональное начало в человека, но оно для него не озарено, ибо озаряется оно лишь тогда, когда в нем присутствует новая воля, или же благолюбие, в котором Господь присутствует своей божественной человечностью. И тогда подлинное учение веры приходит к нему не со стороны, то есть он заимствует его не из того общего учения веры во внешних его, которое присутствует в церкви, а тогда оно живет в нем от его самых первых начал в нем, которые есть божественные, и до самых последних начал, которые в нем тоже божественные, принадлежат единому Господу. И вот именно об этом учении веры только и можно сказать, что оно есть подлинно духовное небесного происхождения, и человек в нем обретается, им просветляется и в нем живет. Но самый худший для человека вариант, то есть самый лучший вариант, это когда в нем обретается подлинное учение веры, которая стала частью его личности и человечности, в нем живет. Промежуточный, но тоже, в общем-то, хороший вариант, когда оно пока еще живет в его рациональном и оставляет ему надежду и дорогу для преобразования и возрождения. Очень плохой вариант, когда оно в нем превращается в ересь. Но самый худший вариант, когда человек начинает заимствовать не из слова, пусть даже и неверно, а начинает заимствовать и безумствовать из той части его рассудочности, которая управляется исключительно его собью. Вот тогда церковь человека начинает абсолютно разрушаться. То есть, если вы помните, есть три состояния церкви. Первое состояние. Это состояние, когда человек находится во внутреннем богопочитании. Второе состояние, когда человек находится во внешнем богопочитании, заимствующем свои начала из внутреннего богопочитания, но не его собственно. Третье состояние, когда человек находится в извращенном богопочитании. Но это все еще состояние, относящееся к духовной церкви. А вот когда человек начинает безумствовать из соби своей, когда он свои религиозные представления начинает заимствовать не из слова, а из самого себя, вот тогда человек выпадает из церкви совершенно и теряет всякую связь и с Господом, и с какой-либо истиной. Ибо, как говорит нам Господне Слово, то, что принадлежит разумение человека Церкви, и заимствовано не из Слова и не из учения веры, оттуда извлекаемого, это ведет происхождение свое из ада. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои. И преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи! Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.